Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Семен Богдасаров. В канун знаменательной даты 75-летия Великой Победы мы поговорим, наверное, об этом. Ну, если будут вопросы по другим делам, то я готов отметить. Я напоминаю, телефон, наш телефон 8-495-7373-948. 7373-948. Я вот только не понял, мы только еще начали, у нас же вопросы. Ну, давайте вопросы, да, если есть. Слушаю вас. Слушаю.
Алло. Алло.
Да, говорите. Да, в эфире. Алло. Я слушаю.
Я вот насчет вот этой провокации в интернете там с этим портретом.
С каким портретом? Алло. С каким портретом?
Ну, разговор сейчас был. Вы же говорите, я в эфире уже.
Я в эфире только что, а я до этого не был в эфире, так что я не знаю, о чем вы говорите. Давайте задавайте конкретный вопрос. Да, я слушаю, да, давайте, у нас много вопросов, давайте, слушаю вас. Давайте, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, это Павел, Москва.
Да, Павел.
Скажите,
слушаю.
Пожалуйста, Семен Аркадьевич, вот велико ли влияние вот духовного лидера исмаилитов, низаритов Агахана IV в исламском мире? Я знаю, вы с ним встречались, и поэтому ваше мнение очень ценно.
Ну, я с ним много раз встречался, организовывал встречи с рядом наших руководителей российских, да, там в течение длительного времени работал с этой общиной и непосредственно с ним. Значит, во-первых, исмаилиты – это очень древнее достаточно ответвление в исламе, очень своеобразное, прямо скажем, да. Ну, значит, есть два направления. Низариты, которые подчинены Агахану IV, почитают его, по сути, как живого бога. И мустакалиты, которые, ну, не почитают его, но тоже есть. Они, в частности, их много в провинции Наджран, Саудовской Аравии. Значит, община есть в 25 странах мира приблизительно, да. Численность, ну, 20-25 миллионов. Это очень сплоченные общины, достаточно большие общины имеются, значит, в Пакистане, в Афганистане, в Таджикистане, это горный Бадахшан, Памир, где я много работаю, собственно, откуда вот эти возможности работы с Агаханом IV. Да, впервые, кстати, я встретился еще в 97 году, но это после этого был целый ряд встреч, на котором обсуждались очень серьезные вопросы. Есть большие общины в Европе, есть очень большая община в Канаде, куда они переселились после гонения их в Уганде во времена Иди Амина, много чего другого. Да? Несмотря на то, что это относительно небольшие общины, это очень богатая община, очень влиятельная община. Значит, я вам скажу, что, например, дед Агахан IV, Агахан III был президентом Лиги наций, это прообраз Организации Объединенных Наций, один из основателей государства Пакистан, много чего другого. Много можно говорить, да? Это, ну, вот я не знаю, кто вам интересно, там у меня в телеграм-канале и размещены фотографии с ним, посмотрите, это на вид, это лорд, такой интеллигентный человек очень, да, сейчас он преемником своего объявил своего старшего сына, ему уже за 80 лет, вот, я имею в виду Агахану IV, да, они проводят очень серьезные гуманитарные мероприятия во многих странах мира, точно на территории постсоветского пространства, в частности, в Таджикистане, отчасти в Киргизии и так далее. В политику стараются не лезть, но в экономике и вот всяких там филантропии, так скажем, они достаточно очень-очень активный, да, его высочество очень много летает по различным странам мира, ну, они сотрудничают со всеми, кто в конфликтной, в зоне конфликта в тех или иных странах, да. Кстати, в Сирии большая община исмаилитов, низаритов, в частности, в районе Саламии, их официально всех исмаилитов в Сирии свыше 500 тысяч человек. Кстати, исмаилиты очень близки, в общем-то, по своему религиозному воззрению, к алавитам, которая, собственно, правящая религиозная, этно-религиозная группа, занимающая, точнее, ряд важных постов в Сирии, в том числе президент Асад, да, это они близки к алевитам, их очень много в Турции алевитов, да, и ряд других вот подобных направлений ислама. Очень своеобразная структура, очень интересная, я всегда интересовался этим именно в теории и практике. Да, слушаю вас. Слушаю, говорите.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Я по поводу взаимоотношений с движения «Талибан» и Исламской Республики Ирана. Вы, наверное, знаете, что в начале этого года на территории Афганистана потерпел крушение супербизнес-джет класса «Бомбардир» Wi-Fi лаборатории Е-11, на которой погибли ЦРУшники во главе с Майком Андреа, который организовал покушение на Касема Сулеймани. У данного человека, который специализируется по Ирану, две клички есть – «Черный принц» и «Атала Майк». Вот как вы расцениваете данную ситуацию, что это именно талибы отомстили за Касема Сулеймани, и какие у них отношения с Исламской Республикой?
Я понял. Чувствуют, проблема коронавируса уходит в сторону, люди задают другие вопросы, что, в общем-то, радует. Значит, ну, между движением «Талибан» и Ираном очень непростые отношения, потому что «Талибан» – это, в общем, такая суннитская организация, очень своеобразная. Да, я считаю, что, например, что они больше озабочены внутри афганскими делами и не собираются там вмешиваться в дела других государств. Иран – это шиитское государство, поэтому там есть проблемы взаимоотношений. Да? Очень серьезные, да, проблемы взаимоотношений, это правда, это так есть. Но при этом нельзя, конечно, исключить, что между, допустим, Министерством информации и безопасности Ирана или, значит, КОДСом, это такая, вы знаете, бригада, специальная бригада, которая в рамках Корпуса стражи Исламской революции между одной или второй структурой с какими-то движениями «Талибан» существует какой-то контакт. Это нормально, когда две враждующие стороны при этом контактируют и, возможно, могут планировать и проведение каких-то отдельных акций против общего противника, в данный момент Соединенных Штатов Америки. Поэтому не исключайте, это полностью нельзя ни в коем случае. Так что это вот возможно, вполне возможно. Это вот отрицать полностью и так... Ну, говорить, что это точно так, я тоже не стал бы. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот звонят люди и задают какие-то нелепые вопросы про каких-то людей, Сулеймани, Мулеймани, о которых никто не знает.
Это их право, это вы не знаете, они
вопросы, и самое главное, вы без запинки отвечаете. У вас все как-то по подготовке идет вся передача, то есть не в живом
графике. Значит, отвечаю на ваши вопросы. У нас идет в живом графике. Я никогда в театральных представлениях не участвую. Просто есть люди, которым это интересно. Если вам это не интересно, то это не значит, что других людей это не интересует. Да, это просто, ну, вот уровень вашего интеллекта. Вы воспринимаете только то, что вокруг вас. Это нормально. Так, люди бывают сразу. Этих людей интересует, они много читают. И они ждут, вот выхожу, и они, многие меня знают, и они задают вопросы, в которых я профессионал. Почему я так хорошо отвечаю? Ну, потому что я хорошо владею темой. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Может быть, тоже чем-то другим. Поэтому будьте корректны, пожалуйста. Слушаю вас. Слушаю, отвечайте. Задавайте
вопрос. Алло, здрасте. Семен Аркадьевич, с наступающим Днем Победы.
Спасибо, вас также.
Да, вот вы знаете, вот на Первом канале идет фильм военный «Крепкая броня». Ну почему там вранье в фильмах? Вот сейчас новый фильм, ну зачем все время врать? Вот даже, например, танкистов, награждают танкистов в ответ, но всегда мы знаем, что ответ был один – служу Советскому Союзу. Боятся сказать «служу народу трудовому». Но почему вранье идет? Приходят танки на фронт.
Значит, я понял, я отвечаю. Извините, да, говорите. Говорите. Алло. Ладно, отвечаю. Знаете, я вот мельком смотрел этот фильм. Если смотреть все наши фильмы, то, ну, знаете, только этим надо заниматься. Я не хочу сказать, он хороший, плохой, не знаю, потому что я его не смотрю. Ну, какое-то время в рабочей крестьянской Красной Армии действительно был ответ «служу трудовому народу». Это, кстати, это правда. Да, потом уже, значит, другой ответ был. Поэтому, ну, вот в этом плане я не вижу ничего такого. Ну, а так как эти фильмы все художественные, мы должны четко понимать, что, понятно, элемент вымысла там существует. Возможно, где-то неточности, возможно, консультант какой-то. Но, в принципе, мне трудно оценить этот фильм, потому что, я еще раз говорю, я его не смотрю. Хотя я и сам танкист по первому образованию, закончил Ульяновское гвардейское танковое командное училище. Мне эти фильмы интересны, но вот как-то не получается. Слушаю вас, слушаю. Говорите.
Алло.
Да.
Добрый день, Семен Аркадьевич. Мы-то знаем, кто такой Сулеймани. И знаем, кто вы. Вам просто с поклоном и присоединяюсь к поздравлению.
Спасибо, вас
вы
также
поздравляю. Вы когда-то мне, простите, да. Когда-то мне обещали, давно это было, кто-то еще у вас был в передаче, я вам задавала вопрос, кто такие молокане. А, да. На эту тему я понял, надо, вы говорите, целую лекцию.
Да. Давайте я вам расскажу про молокан. Я понял, отвечать мне на вопрос о молокане. Если уж второй раз задаете вопрос, то ладно, отвечу. Значит, молокане – это такая секта, да, значит, очень своеобразная, мало имеющая общего с православием, да, значит, у них нет церкви, у них своеобразные молельные дома, есть это свои старейшины, они когда-то подвергались очень серьезным гонениям со стороны царских властей, ну, как и, в общем-то, целый ряд ересей, которые очень много было в дореволюционной России. И они отселялись. Много было всего на Кавказ, в том числе на Южный Кавказ, в Закавказье, где до сих пор есть их общины, в Грузии, в Армении, в Азербайджане. До того, как был заключен Карский мирный договор, значит, в 21 году, с 1878 года, в 1878 году была русско-турецкая война, общины молокан были в Карсе. Свыше 200 тысяч их было уничтожено во время геноцида 15-23 года, в ходе которых погибли не только, значит, христиане, армяне, греки, ассирийцы, езиды, но и вот молоканская община, по сути, там исчезла. Сейчас они живут вот в этих местах. Я знаю, что в 90-х годах большая часть их переселилась, особенно с Грузии, на территорию России. Я с ними сталкивался, когда служил в Закавказье, да. Ну, это действительно, у них, вот, кстати, очень хорошие молочные продукты. Это действительно правда, так сказать. В общем, мирная община, ну, своеобразная, да, ну, вот воспринималась как ересь в плане православия, и поэтому вот к ним поступали вот так, как поступали. Ну, я еще раз говорю, таких сект было разных много. Ну, что касается молока, ну, они не хотели служить в царской армии, и как бы немножко, значит, изолировались от общества и так далее, да. Но при всем том, они были прекрасные тыловики в царской армии, и когда армия шла куда-то на войну, они, в общем-то, снабжали продуктами питаниями и так далее. Я сталкивался с ними, очень мирно, очень хорошее население. Да, я помню, в одном из военных учений мы въехали в село, где основное население было молокане, да, а председателем колхоза там был, значит, почему-то этнический армянин. Он мне говорит: вот мы коров-то не держим, зато держим быков. Почему? От них вот молоко у них более жирное и так далее. И повез он нас на ферму, где вот как раз молоканские женщины работают, такие боевые женщины, которые, значит, там нас начали там давать нам сметану, молоко. И помню, очень интересная ситуация. Вот тут такой русский говор, это вокруг горы Кавказа, и тут по телевизору с соседнего Ирана идет изображение, выступает аятолла Хомейни. Ну, вот они там оказались в тех краях, ну, что я... Что было, то было. Да, слушаю вас. Слушаю. Говорите.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло.
Я слушаю, говорите.
Алло.
Ну, говорите, давайте. Ну, что?
Я очень древняя и старая, и слепая.
Ничего страшного.
Я хотела, чтобы я потом могла бы потихонечку рассказать вам необыкновенный народ Сталинграда. Я была там... В 46-м году, мне 90 с лишним лет. А сразу вам не могу так сказать. Если можете, перезвоните, я вам расскажу.
Ну, хорошо? Как-нибудь, хорошо, постараемся, хорошо. Спасибо. Значит, уважаемые, значит, радиослушатели, да, у нас разные вопросы идут, поэтому надо относиться с пониманием к тем или иным интересам разных людей, а не вставать в позу того, что вот если что, задать такие вопросы. Ну, люди разные, интересы разные, это, в общем-то, нормально. Напоминаю, наш телефон 8-495-73-73-948. Звоните, значит, да, слушаю вас, да. Да, слушаю.
Здравствуйте, Михаил Подольский. Скажите, декоммунизация, значит, которая происходит на Украине, попытка декоммунизации здесь, зарубежное крыло православной церкви выступало за это, она же неизбежно идет к фашизму, то есть к реабилитации пособников, и что мы и видим, кстати, ставят памятники, доски памятные.
Знаете, я противник всяких там декоммунизаций и прочих, что идет на Украине. На Украине шабаш идет бандеровский, да. Они иногда забывают, что государство Украины обязано многим, тем же большевикам и коммунистам, к сожалению, начертившим границы так, что от России были отторгнуты юго-восток Украины, да, наконец, извините меня, как, ну, вот если вы проводите пальцы к декоммунизации, откажитесь от всех промышленных предприятий, атомных станций, там, и много чего другого, которые вам построили большевики, коммунисты, как угодно их называть, те годы. Но не отказывайтесь, вот это сводится к чему? Давайте переименуем улицы, снесем памятники и так далее. Но это бред, я против таких вещей. Давайте так, я считаю, что вот у меня такое видение, да, значит, я, кстати, я ухожу в политсовет и экспертный совет партии «За победу», вот мы считаем, что любой руководитель, который делал много для государства, будь то Иван Грозный, да, Александр Третий, значит, Александр Второй или Иосиф Сталин, вне зависимости от того, кто они, чего и были, если они делали что-то и с чем-то оставляли нашу страну с какой-то мощью, то честь им и хвала. Поэтому вот этой дурью заниматься декоммунизацией только идиоты могут. Слушаю вас, слушаю. У вас много вопросов, давайте. Слушаю, давайте, задавайте.
Так, здравствуйте.
Здравствуйте.
Праздником вас. Я хотел у вас уточнить вот такой момент.
Спасибо.
Буквально полторы-две недели назад пошла вот эта информационная волна по поводу памятника Конева. До этого, недели две, наверное, назад, если я не ошибаюсь, был вопрос по поводу памятника Жукова. Вы бы не могли уточнить по поводу памятника Жукова, что случилось? Куда его дели с Красной площади, дом 1?
Вот это я не знаю, это я слышал как-то мимолетом, но слушайте, это на нашей территории происходит, я не знаю, кто-то за этим следит, наверное, говорили, что кто-то хочет изменить вид памятника, да, что с ним происходит, да я не знаю, что происходит, слушайте, у нас есть, это центр Москвы, этим занимается федеральной структурой, московские власти, наверное, они должны ответить, надеюсь, ничего страшного не происходит, возможно, как что-то поменялось, поменяется, и не более того. Что касается памятника Конева, ну, это безобразнейший случай, да, когда командующий Первым Украинским фронтом, значит, который освобождал Прагу, да, и причем освобождали наши войска, не применяя артиллерию и авиацию, чтобы сохранить памятник, да. И вот такое отношение чешских властей, ну, что я могу сказать, кроме одного, ну, что иногда поневоле приходишь к выводу, что неблагодарное сообщество, наверное, в мире проживает, в том числе те, кто в Праге принял подобное идиотское решение. Вместо этого памятника они поставили еще более вызывающий памятник власовцам, так называемый первый пехотный дивизион Буниченко. Это танк Т-34, накрытый немецкой каской. Как вам это нравится? Немецкую каску носили, значит, солдаты власовцы Буниченко, пехотной дивизии. Ну, что с одних брать? Ну, знаете, противно говорить. А другое дело, удивляюсь нашей реакции. Вызван ли был МИД посол Чехословакии? Выслана ему нота? Выслан ли из Москвы этот посол? Отозван ли наш посол? Нам надо научиться защищать наши ценности, наше имперское государственное «я», а не пальчиком просто грозить. Вот это пальчиком грозение уже надоело. Слушаю вас, слушаю, да. Ну, давайте.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Я вот, знаете, живу рядом с улицей Толбухина. Вот, и там во дворе одного дома было два памятника, Сталину и Ленину. Вот, ну, если кто там, допустим, живет, то слушает, может подтвердить. Угу. Вот, значит, памятник Сталину убрали при Хрущеве, вот, а памятник Ленину убрали уже вот после перестройки. Так что мы, то есть на Украине это они не первые, кто убирает памятники Ленина. Я бы не сказал, конечно, что это был шедевр какой-то. Ну, однако же памятник был. Вот он стоял во дворе дома.
Ну, у нас, знаете, на постсоветском пространстве многие что натворили, в том числе и те, кто, в общем-то, обязан большевикам и даже созданию собственной государственности, а некоторые даже тем, что возникли некие новые народы. Да, там.
Нет, это к тому, что десоветизация, она и у нас идет. И у нас тоже выбирают.
Значит, я не знаю, вот в этом плане по поводу памятников, надо к этому аккуратно относиться. Кто это решает, как это решает. Значит, ну, поаккуратнее. Ну, есть памятник, ну, пусть стоит. Кому он мешает, вы можете объяснить? Вот если делать тебе нечего, если не можешь ты ничего нового создать, да, и что-то предложить такое, какое-то, значит, альтернативу чему-то и как-то, вот начинается дурь. Давай памятник снесем, давай то снесем. Слушайте, давай чуть построим что-то нормальное, а? Слушаю вас, да, задавайте вопрос. Слушаю.
Ну, спасибо за передачу. Решите, я следующий поздравить вас с наступающим праздником.
Спасибо вас так же, как и всех радиослушателей, поздравляю.
Всех граждан нашего Союза, всех лагерей, всех поздравляем.
Вот. Спасибо.
Вы знаете, Сергей Николаевич, вот у меня был Чехословакия, сейчас вспомню, одну секунду.
Да, давайте только громче.
Сергей Николаевич, вот вы знаете, ведь у вас Он, как говорил, обучается. Или капитализм, который есть дорогу в ад, или, если вы, или социализм, если вы хотите построить царство небесное на земле. То есть вот у нас почему-то хотят победу нашу отделить от советской власти, то есть от руководства, то, что под руководством
партии
победил войну, так сказать. А ты его Сергеевич хотят отделить, так сказать. Это же неправильно, я считаю.
Да нет, неправильно. Значит, были конкретные лица, была конкретная структура, которая стояла во главе государства и одержала победу. Конечно, нельзя. Когда мне говорят, что победил советский народ, вне всякого сомнения, так я задаю вопрос, а где был советский народ, в том числе и мы с вами, когда разрушали Великий Советский Союз, негодяй Горбачев и вся его банда? То есть роль личности в истории, она всегда была и будет очень великая. И игнорировать это нельзя. Как и нельзя игнорировать, что во главе страны, нашей страны, стоял в то время Иосиф Сталин. И как главнокомандующий, как руководитель страны. Читайте мемуары Жукова, который писал уже после того, как Сталина, извините, да, Сталина не стало. Он отмечал его высокие стратегические способности, как и огромную роль тем, чтобы тыл хорошо работал и поставлял себе необходимую технику и различную для армии. Слушай, это было гениально. И вот сейчас отрывать что-то, это вот советский народ победил. Советский народ, но во главе которого стояли конкретные люди, во главе с конкретным человеком. И это никуда не денется. И не надо сочинять. Я вам приведу такой факт, что, значит, после войны в течение 3 лет была восстановлена довоенная экономика. Представляете, 3 лет в разрушенной стране. Были отменены карточки продовольственные, а с 1948 по 1953 год было снижение продуктов питания в десятки, от 30 до 70% на различные виды. Это кто делал? Это что, само собой происходило? Мы же не в анархической стране живем. Здесь какое-то руководство. И давайте вещи называть. Это делал государство, во главе которого стоял великий красный император Иосиф Сталин. Я отнюдь не снимаю с него ответственность за те события, которые происходили в 30-х годах. Хотя очень интересно вспоминать Кагановича, который, когда ему задали вопрос, а что происходило, он сказал, что происходило. У нас, до нас было 3 правительства – Троцкого, Зиновьева и Рыкова. Это были сильные люди, особенно Троцкий. Каждый из них мог поднять восстание. У каждого из них были сторонники. Это была борьба за власть, которая сопровождается всегда, когда совершается тайная революция. Не было бы революции, не было бы этой войны. Тем более, эти люди прошли гражданскую войну, очень жесткую, да, и многие другие испытания после революционного характера, да. Вот они решали, того, как они решали. К сожалению, на фоне этого погибали, в общем-то, значительное количество мирных людей. Не хотим, если ничего вот такое не повторилось. Давайте не допускать революции, а те, кто призывает к этим, всяких негодяев, дегенератов, вещающих с эхо Москвы, там, Навальный и прочее, ну, надо их привлекать к ответственности. Вот сейчас я услышал, что вот этого руководителя профсоюза, союза, так называемых, правоохранительного органа, привлекли к ответственности. Ну, хорошо, но дальше надо. Есть люди более опасные, которые прямо призывают к насильственному свержению власти, но по отношению к ним ничего не делают. Мы хотим дать чего-то плохого, ну, тогда так, наверное. Слушаю вас. Да, задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже считаю, что борьба с памятниками это дело никчемное, ни при какой власти, но также, как и борьба с памятными плитами на стенах, на домах. В Твери прокуратуры почему-то вчера сбили памятную доску на доме штаб-квартиры НКВД, в которую стреляли польских военнопленных. Почему это было сделано? Опять война с историей. Как в эту сторону, так и в эту сторону. Я считаю, что пора прекратить и рушить памятники, и снимать памятные доски.
Я с вами согласен, действительно, нельзя памятные доски снимать. Слушайте, мы, то, что касается польских военнопленных, я сейчас задаю вопрос. А скажите, свыше 100-тысячную армию Андерса, которую мы формировали, который потом отказался нашей стороне воевать против немцев, и мы по их просьбе отправили через Среднюю Азию, Туркестан, в Ближневосток, туда, в Северную Африку, воевать на стороне англо-американцев, почему их не расстреляли? Почему не расстреляли 400 тысяч солдат войска польского, часть которых участвовала в том числе в составе 1-го Украинского фронта и 2-х Белорусских фронтов в штурме Берлина? Да, и достойно себя вели войска польского. Нет. Почему этих именно расстреляли? Никто не задумывался. Может, потому что среди них было много жандармов, среди них было много полицаев и сотрудников разведки, которые, в том числе и те, кто издевался над нашими пленными. Никто не забыл, сколько пленных погибло наших красноармейцев. Но, наверное, в этой прокуратуре не знают это, не учат историю. Я надеюсь, генеральная прокуратура вмешается в это и скажет, что, ребят, делайте. Значит, которые были репрессированы от голодной смерти, издеваясь эпидемией, умерли в польских лагерях. Это были не только красноармейцы, это были солдаты, офицеры и даже генералы царской армии, которые после Первой мировой войны, после тех событий, Польша входила, была разделена между Германией, Австро-Венгрией и Россией, оказались на территории вот Австро-Венгрии, в частности Германии, и оказались в лагерях военнопленных. Их также мучили, издевались и умирали. Почему поляки за это не извиняются? Хватит, может, самобичеванием заниматься? Что, бублик лишний дадут, что ли? И стакан как у поляков это вот называется, прости господи, нальют.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжим нашу, ну, у нас снова много вопросов. Нам просто кратко задавать вопрос, потому что, ну, недолго, потому что у нас много вопросов и как-то покрыть. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю
вас. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Я вот хотел сказать и предупредить, что в Твери, вот, что мужчина звонил на здание НКВД, табличка, ее повесили незаконно. И там не было никакого расстрела, поэтому ее сняли. Вот я просто уточнил.
Ну тогда все про... Тогда извините, я извиняюсь перед Тверской прокуратурой, тогда они поступили правильно, в соответствии с законом. Нельзя вешать табличку, бог знает куда. Тогда все нормально. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да-да, говорите.
Да. Добрый день, Семен Рукович, это Леонид Сергеевич. Ну, я сильно старше вас, я просто правильно помню. Более того, я жил в Сильверском переулке, напротив моего дома жил генерал Надарая, охрана Берии Сталина. Я просто хорошо помню все эти времена. И у меня тогда, в 50-е годы, и до сих пор остается вопрос, поскольку я не историк. Чего тогда, учите, я без негатива, чего стоит управление Сталина, если он создал вокруг себя команду, которая вскоре после его смерти его растоптала? Хрущев и окружение. Мерзопакостные люди. Но чего стоило управление, если он не смог создать после себя сильную машину, которая друг с другом не стала бы собачиться.
Я понял, понял вопрос. Понял. Значит, вот вопрос. Значит, вопрос, да, конечно, интересный, потому что, ну, люди типа Сталина, это сильные, мощные люди, да, значит, они всегда считают, что они вечные. Вот это их минус, да. И что, ну, как думать, а кто, кто после меня будет? Если кого-то назначают, кто после них будет, то, как правило, потом плохо это кончается для тех, кого назначат. Поэтому, значит, вокруг него и были вот эти все противоборствующие разные группировки, одним из которых оказался наиболее хитрый, хотя и самый подлый Хрущев. Вот и, собственно, так объясняется. И это обернулось тем, что обернулось. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич.
Я.
С уважением отношусь к вашим передачам и к вашим передачам здесь и на Соловьева.
Я понял, спасибо.
Поддерживаю вашу позицию полностью. Соловьева не поддерживаю только в одном вопросе, в его обожании Ленина. Вот. Такой момент есть. Очень хорошая информация, аналитическая. Есть генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников. Он книги пишет, сейчас историк. Вот. Он был начальником информационно-аналитического управления СВР России. Ну, понимаете, фактология у него очень мощная. Есть книга, называется «Вернуться в Россию». Рекомендую очень посмотреть.
Да, да, да.
Если есть возможность, я бы мог даже ее как-то вам передать, как очень уважаемому человеку. По поводу товарища Сталина. Вы знаете, я вот коммунистам задаю один вопрос, простой небольшой вопрос, от которого они подпрыгивают к потолку. Как же мог такой гениальный руководитель страны, державы, вот, все мощный такой руководитель, как же он мог поставить на ведущую роль политической организации в стране, ведущей НКВД, поставил Ягоду. Хорошо. Через несколько лет Ягода шпион, предатель, враг народа. Ежова ставит. Хорошо. Ежов, значит, через несколько лет предатель, изменник, такой чей-то шпион, враг народа. Хорошо, ставит Берию. И в 53-м году предатель там неизвестно чего, бог знает чего. Как же мог такой мощный руководитель такие глупые вещи делать?
Второе, я понял вопрос.
По поводу участия в войне, извините. По поводу, да. Поначалу какая прострация он был, и, ну, не говоря уже об этом. Говорят, да, он через некоторое время, даже Жуков говорил, что он через некоторое время он стал действительно уважаемым, разумным военным, но он научился на ошибках. Ну, чего строили в стране его ошибки? Понимаете, его продразвертка, громаднейшая ошибка, коллективизация, громаднейшая ошибка. Устроил крепостное право, которое до начала 80-х годов люди жили в деревне за ноль,
без
работали
паспортов.
И получили паспорта только. Это раз.
Да, это было
и
такое.
Они подпрыгивают потолку. Спасибо.
Спасибо. Значит, ну, во-первых, мы должны четко говорить, что почему все это происходило. Это была борьба за власть. Да? Человек, конечно, ни Ягода, ни Ежов не тем более перья не были агентами иностранных разведок, там и много чего другого, да. Значит, просто человек становился ненужным на этом посту, потому что он мешал решать какие-то вопросы. Это была типичная борьба за власть. Вы учтите, кто пришел к власти после революции? К власти революции пришли люди, которые до революции занимались, в общем-то, свержением государственного строя царской власти, да, всеми вседозволенными способами, в том числе, не исключая террор, да, моментально. Гражданская война, ну, это страшная вещь, где каждый видел врага. И мы знаем, чем завершилось. Наконец, внутренняя борьба. Троцкий, Рыков, Зиновьев, Сталин, Бухарин и Бог знает, все враждовали между собой. И когда тайная группировка брала верх над другой, она всегда смотрела, а член этой, ее же группировки не работали на другого. И насколько он реально может работать против них. Вот это причина многих наших невзгод. Поэтому я говорил и буду говорить. Никаких революций, кроме научно-технической ручки, нельзя допускать в стране. Все это плохо кончается. Очень плохо кончается. Вот все. Слушаю вас. Слушаю. Да, договорюсь.
Здравствуйте, Ростислав. Вот к 9 мая хотел бы вас, Семен Аркадьевич, спросить. Есть ли у вас любимые фразы, и что вы, может, цитируете из фильма «17 мгновений весны»? И еще. Там ведь один немец, вот как про нас, сейчас сказал, еще хватает бездумно повторяющих официальную абракадабру. Вот на «Говорит Москва» была программа «Русский язык» про современный выбор слов у нас. Я думаю, что еще до этого у нас набор слов и тем для зрителей на ТВ был специально подобран как абракадабра, чтобы не было желания у нас в чем-то разобраться, уж тем более возразить. Как вы к этому относитесь?
Ну, я не филолог, но мне трудно что-ли говорить, какие-то фразы из фильма. Хороший фильм, да, так сказать, в какой-то мере он на реальных фактах, в какой-то мере художественный вымысел. То, что говорит, да, слушайте, давайте так, ну, у нас непростая история, говорит вещи, как они были. Не бывает, что что-то можно было покрасить в один черный цвет или белый цвет. История вообще, и то, что наша, она вкрапинг, она разная. И надо говорить, как и было. Если человек что-то нарушал, надо говорить. Если человек в то время добивался что-то, надо говорить об этом. А не так. Вот есть имена, которые навсегда у нас запретны, потому что он, вот так это было. А вот это, ну, не надо вот это упрощенного подхода к истории. Слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я сейчас слушала мужчину, который так вот набросился на Сталина, да? А я бы хотела ему задать вопрос. А почему у нас вот сидит Набиуллина, сидит Кудрин, и все они занимают такие должности, которые нам, как говорится, под их делают. Это первое. Второе. Что касается Сталина. Сталин вообще-то не был руководителем государства. У нас Молотов был руководителем государства, поэтому вопрос надо к нему.
Ну, формально Молотов, но реально Сталин, конечно. Да, да.
Что значит реально? Мы говорим о формальностях, правильно?
Нет, мы говорим... Хорошо, давайте.
Что касается коллективизации и так далее. Что же плохого было-то? А с чем мы сейчас сидим? Что, знаете, вообще есть такая истина, что критерий истины – практика. Вот по практике мы до сих пор питаемся тем, что создал Советский Союз. Те Правильно. Люди, которые стояли во главе, не надо посыпать их таким Правильно. Вот пеплом.
Я Сталина с вами согласен. Я согласен в этом плане. Значит, атомное оружие было при Сталине создано основой многое тяжелой промышленности и бог знает чего. Это было создано в те годы, отрицать это бессмысленно. Я приводил цифры конкретные, как эффективно восстанавливали народное хозяйство после войны. А уж в самой войне я уж и не говорю, да, было то, что было, но потом... Где-то конца 43-го, начале 44-го года советская армия превратилась в мощный каток, который раскатала и гитлеровскую, и немецкую армию, и их союзников. И в этом заслуга тех людей, которые стояли во главе государства. Вне всякого сомнения. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Да, слушаю.
Добрый вечер. С праздником вас.
Спасибо вас также.
Вы большой патриот и редкий патриот. Скажите, пожалуйста, Спасибо. Вот у нас... Талантливая молодежь, хорошая подрастает. Да. Как нам удержать ее в России? Россия – прекраснейшая страна, красивая. Чтобы они трудились на благо. Патриотизму как воспитать? И в школе ведь тоже надо. Ведь раскрывание фильмами, вот этими актеры, режиссеры делают по телевидению. Как смотреть больно на все это?
Да, секундочку.
У меня все нормально, если здесь кто-то освободится.
Алло. Алло. Значит, ну как удержать молодежь? Вы знаете, можно, конечно, много чего говорить, но когда в школе старший класс к истории преподает жирный Дима, как он называет свой телеграм-канал, Быков, и который выступает за реабилитацию Власова, ну как тяжеловато, когда высшая школа экономики преподают тоже странные люди, русофобы, и вообще бог знает что, когда господин Шульман где-то еще раз, ну, я не знаю, как можете удержать. Они их воспитывают в духе нелюбви к нашей стране, считая, что вся наша история, все, что у нас было, это было нехорошо и плохо. Понимаете, да? Это очень серьезно. Ну, как, надо менять, надо проводить реформу образования, надо этих людей, которые занимают такие позиции, извините меня, убирать систему образования, чтобы привлечь молодежь, чтобы здесь она работала, но наша промышленность работала, наука работала. Понимаете, да, чтобы были лифты роста, ну, извините меня, мы сейчас критикуем Сталина, но лифты роста в те годы при нем они были, и любой парень из маленького деревушки мог достичь многого, так и сейчас надо. Это не только благодаря ЕГЭ, которые все плюются и ругаются, но благодаря каким-то другим вещам, да. Надо строить больше промышленных предприятий. У нас, ну, в этом плане, ну, сильно мы не похвастаемся, да. Создавать крупные научные центры, ну, не Сколково, ну, может, Сколково, я не знаю, о нем что-то мало говорят, о его достижении. И не Роснано господина Чубайса, куда впухивают огромные деньги, а куда они уходят, непонятно. Надо на это очень серьезно посмотреть. Я с вами согласен, так можем лишиться молодежи или счастье молодежи получить антигосударственную оппозицию, не оппозицию даже, а бог знает что. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот есть такое изречение, кадры решают все.
Да, это товарищ Сталин.
Сталин убирал кадры. А сейчас-то вот Путин Владимир Владимирович долго держит кадры, которые себя не оправдывают. И в культуре, и в образовании, и везде. Что творится-то? Ну, как вот на кадры-то глядеть? Спасибо.
Значит, ну, по поводу... Я считаю, что человек, если не справляется с должностью, кем бы он ни был, он должен убираться. Ну, извините, я только что говорил о Роснано. Но в случае Чубайс это синоним предательство и много чего другое, когда нам говорят, что в системе распределения Росимущества было, значит, 100 шпионов, а он, что человек, который возглавлял все это дело и распределял имущество, не был ими завербован, что ли? Надо снимать их. Когда дают возможность на деньги «Газпром-медиа» работать антигосударственная радиостанция «Эхо Москва», тоже много чего не понимаю. Пора как-то менять. Это какой-то самоуверенность, что все будет хорошо, что бы ни творили. К сожалению, это не так. Наша история февраль-октябрь 2017 года, август 1991 года показал, что все может быть очень хрупкое. Когда человек призывает к свержению власти насильственным путем, и никто его не арестует, именно Навального, когда обсуждается на «Эхо Москвы», как свергнуть власть, то ли собрать 200 тысяч человек в 15-миллионной Москве, то ли действовать какими-то армянскими методами, когда свергали предыдущее руководство Армении, там этот мальчик, этот Жуков, как его, Егорка там. Ну, и они все вещают, и никто никаких мер не принимает. Я тоже задаю вопрос, что происходит. Мне это непонятно. Спасибо. Давайте задавайте вопрос. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Да, добрый вечер, Семен Аркадьевич. Да. С праздничком вас. Спасибо. Ну, я вот хочу обратить внимание, вы специалист и по военной, и, как говорится, и по секретной, наверное, службе. Вот. У меня такой вопрос. Иногда по телевизору показывают, значит, что наши доблестные спецслужбы, значит, поймали террористов и так далее, и так далее. Показывают два кулька каких-то там и ржавые там пистолеты и так далее. Вот они организовали. Ну, я думаю, что это, наверное, далеко не так, да? А когда нормально нам появится, то, как всегда, мы что-то получаем очень грозное. Да, я бы, ну, хотел бы пояснить, вот это правда, что это вот такие идиоты, как говорится, ну, получают вот и выслеживают вот таких вот террористов. Спасибо.
Ну, я бы так не стал говорить, в каждом конкретном случае, наверное, есть что-то, то, что можно показать, что нельзя показать. Я считаю, намного опаснее. Да, надо бороться с терроризмом вот такого радикального религиозного характера, но у нас еще более страшный терроризм есть, это дезинформация и призывы к насильственному свержению власти, который занимается целый ряд псевдооппозиции, оппозиции нельзя назвать, это агентура иностранных государств. Вот борьба с ними должна стать первоочередной, потому что оттуда и грозит нам самая главная опасность. Слушаю вас, слушаю.
Семен Аркадьевич, а вот то, что мы живем гораздо спокойнее, что дома не взрываются, самолеты не взрываются, вот этот хихикующий, он не понимает этого?
Да. Ну, он, может, понимает, слушайте, ну, у нас люди разные есть. Я считаю, что последние годы достигнут очень много в борьбе с терроризмом и Федеральной службы безопасности, и борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел, и, соответственно, по другими, значит, нашими спецслужбами. Честь и хвала им. Ну, а то, ну, слушайте, ну, люди разные. Что от них взять? Ну, так человек думает. Ну, бог с ним. Я в этом вижу только одно, что, может, человек недопонимает, не более того. Спасибо, слушаю вас.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва.
Да-да.
Знаете, я могу только аплодировать человеку, который высказал свои мысли о Сталине. И хочу вам задать вопрос. Вот как можно превозносить того, кто обезглавил армию перед Великой Отечественной войной? И практически в нашей стране ведь было как? Одна треть страны сидела, другая треть охраняла.
Слушайте, я это в сказке слышал, эти пропорции. Кто их посадит? Кто это так считал, я не знаю. Все, я понял ваш вопрос. Значит, что касается репрессий рабочей крестьянской армии, как раз они были, к сожалению, они были, и все наши великие полководцы, в Новосибирске, признают, что если бы не эти репрессии, то начало войны было бы другим, а может быть и не было ничего, да? Но, по крайней мере, во всех воспоминаниях они вот так высказывают, так сказать, да? Есть такое мнение. Это было следствие, я еще раз говорю, борьбы за власть разных группировок. Не забывайте, что армии длительное время, и многие становления многих тех, кого... Из пяти маршалов, кстати, трое были репрессированы, двое расстреляны, один погиб под пытками, это Блюхер. Да? Это все было. Отрицать это бессмысленно. Да? Это была борьба за власть, и многие рассматривали в этих руководителей, так сказать, тех сторонников, которых были в свое время назначены Троцким. Вот это было, к сожалению, это было. И надо это признавать. Однако вот все, одна треть охраняла, одна треть то. Ну, слушайте, ну, хватит сказки. А кто строил, создал мощную промышленность, в том числе военную промышленность? Кто, в конце концов, потом воевал? Ну, давайте не будем до абсурда доводить. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло?
Да-да, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Аркадий Семенович. Александр, Подмосковье.
Да. Да, слушаю вас.
Да, я думаю, что Лукава можно взять за статью 70-ю, советскую УК. Советской пропаганде и агитации, да поменять там слово антисоветское на слово российское. Здесь еще 111 статья.
Вы знаете, у нас, я думаю, если я не юрист, посмотреть хорошо, у нас можно найти законы, которые бы не позволяли открыто призывать насильственное свержение власти, по сути, значит, разрушение государства со всеми тяжелыми последствиями. Для этого просто надо соблюдать законы. Если человек так говорит и по отношению к нему ничего не применяет, я понимаю, задаю вопрос, почему он так говорит. Наверное, потому что есть люди, которые, извините меня, крышуют. Этим людям надо изучить нашу историю, что было с теми, кто крышевал подобные структуры, и как потом еще с ними произошло. Я очень хорошо знаю историю Ирана, я знаю, там тоже было в период исламской революции, они тоже все плохо кончили. Это очень плохо. И я думаю, нашему высшему государственному руководству надо обратить на это внимание. Нельзя безнаказанно призывать к развалу страны, к уничтожению государства насильственным путем. Это, конечно, бред. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анна. С праздником и с наступающим.
Спасибо вас также. Да, вас также.
И от меня, всех. От моего мужа, от нашего соседа. Спасибо. В общем, от всех наших стариков.
Спасибо.
Владимир Аркадьевич, я вот при Иосифе Виссарионовиче прожила 28 лет. Почти.
Да.
Я не могу сказать, что у меня к нему однозначное отношение, но объясните мне, пожалуйста, а в чем заключался военный гений товарища Тухачевского?
А
значит, вот все работы, которые у него есть, то, что я читала, сделать роботы-танки, сделать роботы-самолеты. А он не мог бы установить хотя бы радиосвязь на танках и на самолетах.
Слушайте, ну сейчас осуждать Тухачевского за то, что он робот, ну, наверное, чересчур вперед забегал.
Нет, у него были оппоненты. Военный гений-то его в чем заключался?
Ну, не надеялся, он хотел модернизации армии. Считал, что это армия, будущая война моторов, в отличие от Буденного, которых не хотел отказываться от старых методов ведения борьбы, в том числе использование массированного понятия кавалерии. Да? Но его, конечно, репрессировали не за это, а за то, что, ну, якобы он был связан с некими троцкистскими элементами, с германской. Слушайте, сейчас вот углубляться в это бессмысленно. Я скажу, что все они, все эти полководцы великие, они ведь, понимаете, были плеяды той, что, ну, не поклонялись одному лидеру. Да, они были самостоятельны достаточно в чем-то, очень пройдя гражданскую войну и много чего другого. Ну, вот в них видели опасность. Вот не более того. Вот это и было причиной борьбы за власть, что они все пострадали. Так называемый военно-фашистский заговор Тухачевского. Ну, вот такой под марку, которой было ликвидировано очень много интересных, великих военачальников, которые могли бы сыграть свою положительную роль во время войны. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, такой вопрос. Не могли бы вы мне помочь разобраться, что там было с рязанским делом, когда дома там взрывались? Сахар, гексогенер, противоречивые показания там наших чиновников. Вот, ну, ваше мнение хотелось бы услышать. Спасибо.
Я не знаю, о каком вы истории вы говорите. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло.
Да, слушаю.
Да. Вы знаете, я с утра у гудошников был озвучен мой телефон, я до сих пор жду ответа той женщины, которая обещала мне дать телефон.
Чего я не знаю, это вы не ко мне, я не знаю, о чем вы говорите. Задавайте вопрос, кому вы задавали. Слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте. С праздником. А спасибо, если вы такой сталинист, почему вы не хотите...
Я не сталинист, слушайте меня внимательно, сталинист. Я очень объективно отношусь к истории. Если были негативные моменты, мы должны говорить. Если хорошо, были положительные, тоже говорить.
Согласен.
Аккуратно
согласен.
С терминологией. Да.
Согласен. А почему мы уходим от методов Иосифа Виссарионовича применительно к нашей воровской власти? Почему их всех не расстрелять сейчас? Почему?
Понятно. Давайте задайте вопрос. Слушаю вас.
Алло.
Слушаю, да, слушаю.
Да. Семен Никитович, я могу ответить женщине той и всем, откуда взялись Набиуллины, откуда взялись Гайдары, Чубайсы. А вы знаете, вот Гайдар, внук, сын уважаемого коммуниста Аркадия Гайдара, отец его коммунист. Все из той же когорты. И вы знаете, женщина...
Слушайте, я понимаю, давайте не будем разборки устраивать. Ну, давайте, ну, Гайдар был такой, дед у него был другой, отец другой, не будем все это мазать, но это нехорошо, неправильно. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Артур. Поздравляю вас с праздником.
Спасибо вас также.
Я хотел бы у вас узнать, насколько вы считаете, действительно, были ли оправданы вот эти вот сталинские и бериевские репрессии не по отношению к маршалам, к высшим чинам, а вот среди чистки, так называемые, среди, ну, так скажем, среднего класса, если их можно так назвать. Потому что я считаю, что это было необходимо, и страна кишила шпионами и всевозможными...
Я понял вопрос. Значит, к сожалению, у нас так устроено. Знаете, вот есть известные документально подтвержденные данные, когда, например, один из самых перестаравшихся людей в этом плане был Никита Сергеевич Хрущев, будучи и как первым старым Компартии Украины, как и первым старым объединенной региональной, значит, коммунистической организации Московского региона. Да? Ну, вот на местах каждый хотел выслужиться вот таким образом, да, вот страшным образом. Да? Была в этом вакханалия. Да? К сожалению, у нас так начальник что-то сказал, и все пошло, понеслось. И тут уже каждый, а особенно учитывая, что, например, Хрущев был троцкист, вот он хотел, чтобы они об этом забыли. Как забыть? Да вот побольше расстрелять, и все будет нормально. Вот и все. Да, слушаю вас. Слушаю. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня трудные вопросы возникают. У меня внучка выросла, ей 10 лет. И вот на Красной площади она спрашивает: дедушка, а почему мавзолей Ленина на празднике закрывают щитами? Я не знаю, что ответить.
Это задавайте вопрос, кто закрывает щитами. Я не знаю тоже, что ответить. Зачем это надо? Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
А вот Семен Аркадьевич, здравствуйте, деревенский парень.
Да.
Семен Аркадьевич, хочу всех поздравить с наступающим, пожелать
спасибо
всех,
вас всех, всех
победой. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, а вот есть люди, которые, ну, воевали в Чечне, в Афганистане. Как вы думаете, не надо им вот больше тоже сейчас начинать уделять внимание? Спасибо большое.
Им надо уделять внимание. Конечно, надо уделять внимание. А как же иначе-то? И воевали и в Чечне, и в Афганистане, и в гражданской войне в Таджикистане, и сейчас в Сирии, и, значит, помогали в Африке, в Анголе, Мозамбике, и Никарагуа. Слушайте, масса людей. Рисковали жизнью и так далее. Конечно, надо уделять внимание. Чтобы не забывать их, кто же говорит. Об этом надо просто чаще говорить. Спасибо.